Я прочитаю место Священного Писания, которое записано в книге Откровения, глава 20, 11 и 12 стихи. «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими». Я бы сегодня хотел продолжать говорить о книге жизни. Это очень богатая тема, о ней очень много можно говорить и черпать очень много принципов и нужных для нас откровений. И мы с вами согласились с тем, что книга жизни, она очень богата. Это не просто книга, в которой просто записаны наши имена. Книга жизни, она состоит из многих книг. Практически каждый рожденный свыше человек, он является книгой. И там очень много книг, там очень много глав, очень много стихов. Например, у нас есть Библия. И в Библии мы находим очень много книг, 66 книг, которые повествуют о Христе. Мы находим закон, пророки, псалмы, мы находим Новый Завет, послания, Евангелие. То есть все говорит об одной личности, об Иисусе Христе. И теперь в этой книге жизни в Иисусе Христе мы должны найти самих себя. И для этого мы согласились с вами увидеть 7 книг, из которых состоит книга жизни. Первая – это книга списка Дома Израилева. Книга – это списка священства. Книга списка священства. Третья – книга списка царей иудейских. Четвертая – книга списка выходящих на войну. Пятая – это книга списка брани Господней. Шестая – это книга памятных дневных записей. И седьмая – это купчая книга записей. Мы с вами уже соприкоснулись с двумя из ними, и лишь вкратце напомню, говоря о первой книге, которая входит в состав книги жизни, это книга списка Дома Израилева, мы увидели, что сюда входят такие характеристики, как Дом Израилев, Дом Господен, Дом Царский, Дом Давидов, Дом Иакова, Дом Иосифов и Дом Иудин. То есть этот список тех и те наименования, которые мы должны открыть у себя в Духе, открыть в Церкви Божией. И также мы рассмотрели слова, еврейские слова, которые в корне своем имеют слово «дом». Это Вифлеем, Вифиль, Вифхор, Вифания, Вифезда, Вифсаида и Вифадия. То есть у них очень хорошие значения, и их значение, конечно же, дом. Будь это дом хлеба, дом Божий, дом милосердия, дом смоков. Все это находится в нас. Но я не буду это повторять, мы об этом уже говорили. И также вторая книга, которую мы с вами коснулись и прошли, это книга списка священства. В Неемии 7 глава 64 и 65 стихом написано: «Они искали родословно своей записи, и не нашлось, и потому исключены из священства. И Тиршафа сказал им, чтобы они не ели великой святыни, доколе не восстанет священник с Уримом и Тумимом». То есть мы видим, что, какая будем говорить, разочарование было у людей, которые говорили, что они священники, они претендовали на звание священников. Ну, первосвященник открыл книги списки священства и не нашел их имен и сказал, что вы не можете служить перед Господом. То есть мы должны были найти себя в этих списках обязательно. Когда мы будем предстоять перед Господом, то мы должны свое имя найти, как в списке Дома Израилева, открыть себе Дом Божий, в котором живет Господь, и также быть в списках священства, то есть это привилегия находиться там. И когда имя святого человека записывается в книгу священства, то это очень триумфальная обстановка. Может быть, мы этого триумфа не видим, не слышим, но этот триумф есть в духе. 1 Паралипоменон, 24 глава, 5-6 стих. «Распределял же их», то есть священников, здесь назначают священников, имена которых записаны в книгу священства, на служение. «Распределял же их по жребиям и записывал их Шемая, сын Нафанаила, писец из левитов, перед лицом царя и князей, и пред священником Садохом и Ахимелехом, сыном Авиафара, и пред главами семейств священческих и левитских». То есть мы с вами говорили о том, что это очень триумфальная процедура, и здесь мы встречаем и левитов, и священников, и глав семейств. Там присутствовал князь, там присутствовали первосвященники, помощники. То есть это было очень триумфальное собрание. Но сегодня мы коснемся книги списка царей иудейских. То есть каким образом мы должны открыть, или же каким образом наше имя записывается в книгу царей. обязательно. То есть мы должны открыть в себе царя и священника, силу и Духа Святого. И, конечно же, это произойдет, если у нас есть на это желание. 3 Царств, 22 глава, 45 стих. «Прочие дела Иосафата и подвиги его, какие он совершал и как он воевал, описаны в летописи, то есть в книге царей иудейских». То есть мы видим о том, что Господь ценит своих царей, и, конечно же, Он записывает все то, что они делают во имя Его и перед Его лицом. То есть, если мы представляем себя царственное священство, то мы должны знать, что есть такая книга. Есть такая книга, которая называется вот, «Книга царей». Там записано наше имя и все наши войны, все наши победы, подвиги, какую цену мы платили. Все это записывается для того, чтобы потом Господь мог почтить святых своих перед всем небом, перед всеми святыми. Если меня здесь не погладили по головке, не сказали, не пожали мне руку, не обняли, не поцеловали, не сказали, брат, слава Богу, как хорошо, прекрасно, это было просто благословение, ты так помог, ты так хорошо сделал, то там Господь это сделает. И это уже сделает не один человек, а это будут делать миллиарды людей в присутствии миллиардов, то есть отец будет обнимать своих святых и, конечно же, благодарить их за то дело, которое они сделали, за те подвиги. Еще один стих, на котором бы я хотел остановиться, раз мы уже коснулись царей, то ну, у царя, говоря о царе, мы должны говорить о некоторых характеристиках, которые его отличают, например, от священников, то есть чем обладает царь. Евреям 1 глава, 8 стих, то есть это как бы стих ляжет в основании проповеди. Евреям 1 глава, 8 стих. «А о Сыне, то есть о Христе написано, престол Твой, Божий, век века, жезл царствия Твоего, жезл правоты». То есть мы видим здесь Господь представлен как Царь, который имеет престол и который имеет жезл. Вот сегодня я бы хотел очень коротко поговорить о престоле и о жезле в нашей жизни. Немного о престоле, очень коротко. Говоря о престоле, на престол можно сесть только тогда, когда человек пройдет инаугурацию. То есть никто из нас не сможет соскочить и сказать все, слава Богу, я царь-священник, престол мой, куда уж Богу деваться, уж венец, он даст мне. Ну, для того, чтобы получить венец и чтобы сесть на престол, то должна произойти на земле инаугурация. То есть нас должны триумфально посадить на престол. Если человек не прошел эту инаугурацию, то когда он придет в небеса, ну, там даром такие вещи не дают, как венец, как престол, как жезл. Это все то, что происходит здесь и должно произойти здесь на земле. Поэтому прийти на небеса и говорить, что я сяду со Христом на престоле Его, судить 12 колен Израилев и также жезлом сокрушать племена – то для этого необходимо быть уверенным, что мы все-таки прошли через инаугурацию здесь на земле. И есть такое место, которое говорит об этой инаугурации, как она происходила. Здесь говорится о том, что Давид помазал, или же сказал, чтобы помазали Соломона в цари. И мы должны знать, что как помазали Соломона, так должны и помазать нас. То есть Давид сказал следующие слова, он сказал, вот призовите ко мне священника. И пришел священник Садок, пророк Нафан и его друг, военнослужащий Ванея. И он сказал, Садок, Нафан и Ванея, вот, пожалуйста, возьмите мула. Мула – это, будем говорить, плод, который получается от скрещивания. То есть это, будем говорить, жеребца и ослицы. То есть это не конь, или же, скорее всего, он похож, этот мул, на коня, но у него уши ослиные, и кричит он, как осел. И вот Давид призвал своего пророка, священника, военачальника, и сказал, возьмите мула, посадите Давида на этого мула, и вот пойдите его, помажьте его у потока Дион, и потом, когда возвратитесь, затрубите и провозгласите его имя. И так это происходило, святые. То есть эта инаугурация должна происходить, конечно же, и в нашей жизни. То есть в нашей жизни мы должны, для того, чтобы быть помазанными на царство, иметь священника Садока, иметь пророка Нафана, иметь Ванею, сына Иодаева. То есть это человек военнослужащий. То есть все эти характеристики, священник, пророк и воин, должны быть в нас для того, чтобы нам пройти через инаугурацию. Если человек не знает, что такое священнодействие, не знает, как служить святым, он не знает, что такое дух пророческий, он не размышляет над словом, не молится, не получает откровения. Откровения получают только проповедники. То есть я не получаю откровения для того, чтобы проповедовать. Я, например, в жизни получаю откровения, чтобы мне дальше как-то по милости Божией передвигаться. А откровения, я говорю уже по тем откровениям, которые всем нам известны. Просто напоминаю. Поэтому я хочу разрушить здесь такое понимание, что откровения должны понимать только или же принимать проповедники. Нет, священник и пророк должен быть в каждом святом человеке. И, конечно же, вне я, воин. То есть мы должны быть смелыми, мы должны быть храбрыми для того, чтобы прошла эта инаугурация. Без этих качеств священник, пророк и воин, ну никак не может произойти вот такой инаугурации. Никак мы не сможем сесть на престол в Иисусе Христе, то есть сидеть с Ним на престоле. И также, конечно же, нас должны посадить на мула. То есть я хочу разочаровать тех, которые думают, что царь должен ездить на коне. Тот царь, который будет царствовать на небесах, он будет здесь на земле ездить на муле. Ну, это не конь. Разница между конем и мулом в том, что мул очень выносливый. Конь невыносливый. Конь может очень быстро бежать, но он пробежит 5-10 минут и останавливается, задыхается. Мул так быстро не может бежать, он никуда не торопится. Мул, он бежит медленнее, но он может бежать часами и без остановки. Вот эта категория священников и царей. Не надо никого удивлять, уже никого не удивите. Уже есть другие, которые удивили, другие, которые уже опозорились, другие, которым сказали, вау, да этого быть не может. Уже есть, удивлять никого не надо, святые. Уже никто никого не удивит в этом мире. Поэтому нам необходимо понять, что нам нужен этот мул, это способность иметь выносливость. Вот выносливость – это то, чем можно удивить Бога. Это то, чем удивляются ангелы. Это то, что ценит Бог. А пробежать быстренько, удивить всех – это только удивить можно людей. А Господь хочет так, чтобы удивить небеса, удивить ад. То это, конечно же, необходимо такие качества, как выносливость, долготерпение. И таким образом, когда это происходит, и все это в нас есть, тогда мы готовы к инаугурации. И теперь я бы хотел пройти к жезлу. То есть это событие, о котором я сказал, о посвящении Соломона, вы можете найти в третьей книге царств, 1 глава, с 32 по 35 стих. Если у вас будет время на ячейке или дома посмотреть, пожалуйста, здесь говорится о его и о вашей инаугурации. Далее я бы хотел поговорить о жезле. Что Писание говорит о жезле? Говоря о жезле, я выписал определенные места Священного Писания, и я бы хотел вам дать определенные комментарии. И в каждом комментарии я бы хотел дать определение, что такое жезл, и условия для его приобретения в нашей жизни. Итак, жезл, то есть с престолом, мы поняли, что нам необходимо, а теперь как дать определение жезлу и как его получить и обрести в свою жизнь. Псалом 44, 7 стих. «Престол твой Божий вовек, жезл правоты, жезл царствия твоего». Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал тебя Божий Бог твой елеем радости более соучастников твоих. Здесь псалмопевец говорит о том, что жезл – это правда Божия. И как получить нам этот жезл? Как нам стать обладателями правды Божией? Писание говорит, мы должны любить правду и ненавидеть беззаконие. Любить правду и ненавидеть беззаконие. Иногда святые неправильно относятся. Они говорят, мы должны ненавидеть беззаконие. Как ненавидеть беззаконие? Ну, вот два примера. Первый пример, положительный пример. Когда человек любит Бога, любит Его Слово, любит Духа Святого, когда человек пребывает в Боге, объят им, и это не дает ему права сделать определенный грех. Он ненавидит грех. Почему? Потому что он очень любит Бога. И второй пример. Человек ненавидит грех. Почему? Потому что он знает, что такое вот это корыто с рожками, свиньями. Он там валялся, он там блевал, ему это так надоело, и он ненавидит грех. Это хорошо. Ну, Боже мой, сохрани нас, это же исключение из правил. Зачем нам оказаться вот здесь вот, у корыта со свиньей вместе, чтобы возненавидеть это корыто? Можно это корыто возненавидеть, сидя в присутствии Бога, находясь с Богом. И поэтому жезл правды царя выражается в том, что мы ненавидим грех не потому, что мы объелись этого греха. Что это в основном, это так и происходит. Иногда человек занимается грехом, легализирует его, и Господь позволяет, чтобы он в конце концов с этими рожками вот так вот и вот лежал около этого корыта, чтобы возненавидел. А какой другой способ? Ну, у нас есть лучшее. У нас есть лучшее. Писание говорит, мы можем полюбить сильно Бога. И любовь к Богу, к Его Слову, к Его заповедям не позволит нам грешить и позволит нам ненавидеть грех. Не нужно делать грех, чтобы его ненавидеть. «О, ты меня никогда не поймешь». «О, я тебя как раз-то и пойму». Вот тот тебя не поймет. Тот, который с тобой сидел, тот криминалист тебя не поймет. Почему? Потому что он продолжает это же делать, и он тебя ненавидит. А я этого никогда не делал. И я тебя понимаю. Я этого никогда не делал, но я тебя понимаю, я тебя соболезную, я сострадаю тебе, оказаться в таком деле и такое сделать, это же, Боже мой, это же тяжело. А тот человек, о котором мы говорим, ну, он меня поймет, он нас не поймет. Поймет нас тот, кто любит Бога и кто не грешит. Вот эти люди и вот этот Бог, личность, вот они нас поймут. А те, которые делают грехи, говорят, браток, я тебя пойму. Да ничего не поймет, он лжец. С таким не общайтесь. Далее Писание говорит, мы говорим о жезле. Итак, жезл – это правда Божия. Правда Божия, мы ненавидим беззаконие, потому что мы сильно любим Бога. Следующее, числа 17 глава, 7 стих и ниже. «И положил Моисей жезлы перед лицом Господа в скине откровения. На другой день вошел Моисей в скинию откровения, и вот жезл Ааронов от дома Левиина расцвел, пустил почки, дал цвет и принес миндали. И вынес Моисей все жезлы от лица Господня ко всем сынам Израилевым. И увидели они это, и взяли каждый свой жезл. И сказал Господь Моисею, положи опять жезл Аарона перед ковчегом откровения на сохранение, в знамение для непокорных, чтобы прекратился ропот их на меня, и они не умерли». То есть здесь говорится о жезле как обетование на царство, как обетование на священство. То есть Господь, когда Он позволил воскреснуть жезлу, или же это была сухая палка, посох, на которой опирался Аарон, воскреснуть, а другие оставались в смерти, здесь Господь кое-что хотел показать. Он хотел показать, что наше царственное священство воскресает и может воскреснуть это обетование царства только в принесении плода. А принесение плода, оно выражено в покорности. Он сказал, вот пускай вот этот жезл Аарона, который лежал с другими жезлами, и другие жезлы продолжали лежать мертвыми палками, а расцвел, пустил и принес плод только один жезл, жезл Аарона. Он говорит, этот жезл – это жезл покорности. Невозможно приносить плод, если человек непокорный. Ну, невозможно такого. В этом человеке никогда не будет ни радости, ни любви, ни милосердия, никогда. Все эти качества присущи только тогда, когда есть покорность. Поэтому следующее, о чем мы говорим, что жезл – это наше обетование на царство, но которое может воскреснуть только тогда, когда человек в покорности приносит свой плод. Только тогда. Далее. Второе царство, 7 глава, 14 и 15 стихи. «Я буду ему отцом, и он будет мне сыном. И если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих. Но милости моей не отниму от него, как я отнял от Саула, которого я отверг перед лицом твоим». Здесь говорится о том, что жезл – это наказание Божие. Это следующее откровение, которое должен царь знать. Если мы хотим сидеть на престоле, то жезл, как наказание, тоже для нас предстанет. Писание говорит, «Я буду ему отцом, и он будет мне сыном. И если надо, я накажу его жезлом, жезлом мужей». Но когда буду наказывать, он говорит, что я милости своей не отниму от такого человека. Поэтому, святые, Бог наказывает. Иногда люди говорят, а вообще наказывает ли Бог человека? Вот как Бог, который сидит на престоле, который такой добрый, любвеобильный, святой, как Он наказывает людей? У Него есть время нас наказывать? Конечно. Он дал определенные законы, как закон посева и жатвы, которые нас наказывают, как слово, которое нас наказывает и обличает, проповедники, наша совесть наказывает нас. Очень много в нашем окружении вещей, через которые Бог воспитывает нас. Ну, конечно же, гибель близкого человека – это не наказание, это проклятие. Машина попала в аварию – это не наказание, это проклятие. То есть такие молниеносные вспышки – это проклятие. Бог наказывает тогда, когда человек, его можно исправить, когда он может покаяться, когда он может покаяться, исправиться. И что интересно, что он может нести определенные потери в определенных сферах, как нечестивый. Нечестивый теряет, и он теряет. У этого забирает, и у этого забирает. И кажется, ну а где же разница? А может вообще Бог не наказывать своих детей? Да вся суть не в том, что не наказывать. Вся суть, чтобы сделать нас мудрее, сделать нас сильнее, сделать нас способными противостоять лжи, делать определенный правильный выбор, знать, где добро, где зло. Поэтому Господь позволяет и праведнику, и нечестивому упасть. Но суть в том, что нечестивый никогда не встанет. Он потерял, он обанкротился, или еще что-то, болезнь у него какая-то. И человек может закончить жизнь самоубийством, находится в полной депрессии. А святой на этом же месте упал, и он встает. И вы можете его встретить через день, через неделю, через месяц и сказать, неужели ты был тот человек? Он говорит, ну, конечно же, Христос, Бог имеет способность поднять. Он имеет способность поднять. Почему? Потому что он имеет право меня наказать. Но когда он наказывает своим жезлом меня, как царского сына, он обязательно по милости своей поднимет. Обязательно по своей милости поднимет. Поэтому это такое хорошее обетование. Жезл – это наказание, но в котором есть обетование. Следующее место. Также апостол Павел говорит, 1 Коринфянам, 4 глава, 21 стих. «Что вы хотите? Жезлом прийти к вам или с любовью и духом кротости?» То есть, пожалуйста, здесь перечисляется, каким образом Господь может наказывать. То есть через апостола. Он говорит, что я могу прийти с жезлом, могу наказать, могу обличить, могу выговорить. Но, говорит, я бы хотел прийти с любовью и с духом кротости. Но если вы хотите, говорит, я могу прийти и с жезлом. То есть это один из примеров, как я показал, как Бог наказывает. То есть здесь он использует апостола, но ни в коем случае он никогда не убьет моего близкого человека, моего ребенка, моего супруга или так далее, супругу, что-то разобьет. Он этого не делает совершенно. Он это делает дьявол. У Господа совершенно другая методика. У Бога методика, она больная методика. Но когда он делает так, мы потом становимся на колени, осознаем, каемся и восстанавливаемся в Боге. То есть он никого не хочет забрать и никого не хочет убить. Такое это не его методика. Это дьявольская методика. Далее, исход, 4 глава, со 2 стиха, выборочно. «И сказал ему Господь Моисею, что это в руке у тебя?» Он отвечал, «Жезл». Господь сказал, «Брось его на землю». Он бросил его на землю, и жезл превратился в змея. И Моисей побежал от него. «И сказал Господь Моисею, простри руку твою, возьми его за хвост». Он простер руку свою и взял его. И он стал жезлом в руке его. И дальше 17 стих. Писание говорит, «И жезл сей, Господь говорит ему, возьми в руку твою, и им ты будешь творить знамения». То есть жезл – это наша способность творить знамения. Творить знамения через потерянную душу. Мы неоднократно слышали о том, чтобы бросить змея, бросить этот посох, который превратится в змея. То, на что мы опирались, то, из чего мы исходили и было нашей опорой, в конце концов мы от этого побежим. Душа – это то, что человек ценит всю жизнь, опирается на нее, исходит от нее. Но однажды Господь по своей милости встречает его в пустыне, встречает, когда он в размышлениях, и говорит, что это у тебя в руке? Это душа, это то, на что я опирался, это то, это мое знание, это мое понимание, это то, что я ценю. Он говорит, попробуй бросить это. Как бросить? Вот знаете, не каждый человек может бросить. Ко многим святым обращался Господь и сказал, а ты попробуй бросить его. Он говорит, я не брошу. И такие люди никогда и не знают, что их душа – это змей. Они не знают, что такое бежать от змея. Они очень самодовольны. Они могут вставать рано утром, смотреть в зеркало и говорить, Боже мой, слава Богу, какой святой, какой хороший, десятину дает. Служитель в церкви или же не служитель, там еще какое-то служение несет. Хороший, кожа хорошая, все, тело, ну все, красавец, Ален Делон. Ну и Господь говорит, что это у тебя в руке? Жезл, брось. И когда человек бросает, начинает бежать от самого себя. Ведь это был он, и теперь он бежит от себя. Поэтому Господь хочет творить знамения. Но хочет творить знамения через тех людей, которые теряют свою душу. То есть необходимо потерять свою душу, чтобы, конечно же, Господь мог использовать меня в творении знамений. Когда я творю знамения, я не творю для кого-то знамения. Первое знамение – это я сам для себя. Я говорю, Боже мой, ты изменил меня. Слава Богу, кем я был и кем я стал. То есть я совершенно не говорю об этом людям. Иногда люди встречаются, ты знаешь, кем я был, а ты знаешь, что я перепробовал, а ты знаешь, с кем. Я говорю, Боже мой, слушайте, вам надо выходить в воскресенье на молитву покаяния. Вот когда люди говорят, я думаю, как это можно помнить? Я вообще не помню, что вчера происходило хорошего. А они помнят лет 40 назад, с кем, как, сколько и что. И думаю, воу, ничего себе, это сколько можно было лелеять этот грешок? И сколько бы же он... Я говорю, все, можно выходить на молитву покаяния, молитву грешника, нужно родиться свыше. Да я же святой, я же все, я же уже больше не грешу. Так что ты с грехом носишься? Первое знамение для меня – это сам я. Все, оставил грех, и не надо никому хвалиться и говорить, а ты знаешь, через что я прошел, а ты знаешь, кем я был. Не пугай, а то я убегу и не смогу дослушать. Далее, Второе царство, 23 глава, с 20 стиха. «Ванея, сын Иодая, убил одного египтянина, человека видного. В руке египтянина было копье, а он пошел к нему с палкою». Ну, то есть в переводе написано, он пошел к нему с посохом, с жезлом. «И отнял копье из руки египтянина и убил его собственным его копьем. Вот что сделал Ванея, сын Иодаев, и он был в славе у трех храбрых». Ну, здесь для нас представлена вот эта палка, жезл, посох, пожалуйста, мы можем так назвать его, представлен как оружие против душевности, против интеллекта, против религии. Дело в том, что мы выходим вот с таким жезлом, а человек выходит против нас с копьем. Копье – это посох. Это посох, который человек никогда в своей жизни не бросил. Это то, от чего он никогда не бежал. Это то, когда он никогда в своей жизни не говорил: «Господи, Боже мой, помилуй меня». Он не знает этой молитвы. Он не знает этой молитвы. И он не молился такой молитвой. А Ванея, как мы здесь читаем, он имел в своей руке вот этот посох. И этот посох обладал силой. Он выступил с этим посохом и убил человека видного. То есть что такое человек видный? Это человек сильный, это человек воин, это человек, на котором был определенный вес, достоинство. То есть один его вид пугал людей. А здесь выходит человек просто с палкой. Давид выходил с палкой. Голиаф сказал ему: «Что ты выходишь на меня, как на собаку?» Обратите внимание. Его походка у Давида, когда он шел, было такое ощущение, что он идет на собаку. Он взял посох и шел, а Голиаф стоит с копьем, как дурень такой здоровый, с копьем, с мечом, встал в позу такое. Его кунг-фу научили, он каратист, черный белт, и дыхание разрабатывает. А Давид не разрабатывает дыхание. То есть я знаю, потому что я занимался этим, там разрабатываешь дыхание, прежде чем выйти на спарринг. А Давид не разрабатывал дыхание. Он пошел, набрал камни с ручья, взял палку, и спокойно выходит к нему и проклинает его спокойным голосом. И, конечно же, он потерпел поражение. Точно так и здесь. Египтянин потерпел поражение. Он потерпел поражение по той причине, потому что не надо выходить с копьем против палки. Палка убьет. Палка убьет. Жезл. Та, конечно, которая была брошена и от которой мы в свое время побежали. Еще одно место. Исход 7 глава с 10 стиха по 12. Моисей и Аарон пришли к фараону и сделали так, как повелел Господь. И бросил Аарон жезл свой перед фараоном и перед рабами его, и он сделался змеем. Каждый из них бросил свой жезл, и они сделались змеями. Но жезл Ааронов поглотил их жезлы. Вы скажете: ну вот вы видите, вот эти чародеи, которые были при фараоне, когда они увидели, каким образом жезл Моисея, который был у Аарона и который он бросил, превратился в змея, они сделали то же самое. Они тоже бросили жезл, и эти жезлы сделали змеем. Но есть разница. Есть разница. Во-первых, жезл Аарона, жезл Моисея поглотил их жезлы. Вот сколько их было, чем больше сановников, жрецов, тем виднее человек. Это был египетский царь. Сколько там было змеев? Вот представьте, сколько жрецов было при фараоне. Это не как вот показано в фильмах, 2-3 человека. Стояли видные люди, это была империя мира. Стояли видные люди с посохами. И когда пришел человек с палкой, и он бросил змея, и он превратился в змея, фараон дал знак уничтожить этого змея. И они бросили, и все эти палки превратились в, не знаю там что, какие там змеи были. И все. Остались без жезлов. Он бьет, слушай, говорит: я хромаю, как я домой пойду? Он говорит: облокачивайся, мы же братья, я тебе помогу дойти до дома, и все. А Моисей забрал полностью их жезл, поглотил. Суть в том, что они бросали в своей жизни свои жезлы. Вот это было единственный раз, вот здесь вот. Но они никогда не бежали. Здесь я хочу еще маленькую поправочку сделать. Не обязательно бросить жезл, надо побежать от него. Некоторые люди бросили жезл, увидели этого змея и сказали: «Опу, чтобы никто не знал, ой, какой стыд, Боже мой, как я опозорюсь». И так аккуратненько змея положить в коробочку, и все, пока он там в палочку не превратится. Писание говорит о том, что мы должны бросить змея, и самое главное, мы должны побежать от змея. Вот это самый главный фактор – побежать от змея, побежать от самих себя. Потерять душу – это не просто бросить душу, а оставить, чтобы она там умерла, изгнила и так далее. Поэтому здесь нам необходимо понять, что это неотъемлемая часть. Далее. Исход, 10 глава, 13 стих. Мы продолжаем читать за Моисея. «И простер Моисей жезл свой на землю египетскую, и Господь навел на сию землю восточный ветер, продолжавшийся весь тот день и всю ночь. Настало утро, и вот восточный ветер нанес саранчу». Здесь опять жезл представляется к нам как суд Божий, как казни для Египта. То есть жезл – это то, что работает с Востоком. То есть на Востоке мы видим, неоднократно встречается суд Божий. То есть именно с Востока приходит суд Божий. И когда Моисей поднял этот жезл перед лицом фараона, то Господь навел этот восточный ветер. Поэтому я говорю, святые, нам в нашей жизни необходимо быть обладателями восточного ветра, обязательно. Почему люди молятся иногда, и их молитвы не работают? Почему они повелевают, приказывают, провозглашают суды Божии, повелевают там нищете и так далее, болезни, убираться вон? Это хорошо, ну а жезл? Нужен жезл. Недостаточно просто говорить, необходимо поднять жезл или необходимо провозгласить вместе с жезлом. Тогда будет сразу работать. Поэтому здесь говорится о том, что жезл Моисея работал, и он этим жезлом призывал с востока суд Божий. Поэтому жезл – это суд Божий и казни для Египта. Поэтому если нам нужна сила суда и ярости и гнева Божия, ну, необходимо быть царем. Другим образом, никак не сможем призвать этот восточный ветер, ветер суда. Далее мы читаем. Писание говорит, исход, 14 глава, 16 стих. Опять говорится о жезле Моисею. «А ты подними жезл твой и простри руку твою на море, и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше». Здесь говорит Писание о том, что мы должны поднимать наш жезл. Если у нас есть жезл, то, святые, мы можем право его поднимать. То есть мы можем молиться, и это то, что Господь приемлет. Поднять жезл – это значит начинать молиться, начинать повелевать, начинать использовать жезл. Если он есть, надо молиться, и надо его обязательно использовать. Обязательно его использовать во всех сферах нашей жизни. Но быть очень осторожным. Следующий стих говорит о том, что человек, обладающий этим же жезлом, Моисей, который поднимал жезл и говорил Слово Божие, и мы видим, приходил восточный ветер, вместе с ветром приходила саранча, творились все казни посредством этого жезла. Мы встречаем, что здесь он провозгласил суд и уничтожил египетскую армию. То есть все это происходило. Но потом произошла маленькая сечка, на которой Бог поставил точку для Моисея и сказал, вот за этот, за неправильное отношение к жезлу, ты не войдешь в землю обетованную, которую я тебе обещал. Что он сделал? Он решил использовать жезл не в том направлении. Заместо того, чтобы поднимать жезл и провозглашать, я повелеваю, чтобы воды разделились. Он взял этим жезлом и стал бить скалу. Но не надо использовать жезл, чтобы кого-то бить. Это запрещено. Я могу использовать жезл для того, чтобы повелевать в своих сферах. Что-то не работает, что-то не так, где-то проклятие, повелевать. Но когда мы используем жезл, чтобы кого-то ударить, кого-то побить, ну это совершенно негодно. И когда Господь увидел, что как он относится с жезлом, в гневе и неверии, то он сказал, не войдете ни ты, ни Аарон, в землю обетованную не войдете. Это написано числа, 20 глава, 8 стих. «Возьми жезл, Господь обращается к Моисею, и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале». Он сказал, скажите, не бейте скалу, у тебя есть вера, у тебя есть жезл, этого достаточно, просто скажи скале, и она даст из себя воду. И так ты изведешь им воду. Обратите внимание, когда Господь говорит, именно так и так, только так ты изведешь воду из скалы и напоишь общество и скот. И взял Моисей жезл от лица Господа, он находился перед лицом Господа, как он повелел ему, поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды, и пило общество и скот. Не надо бить жезлом. Я понимаю, что когда человек облекается в царственное священство, он чувствует за собой определенную власть. Он чувствует шахину. Когда Дух Святой приходит, мы чувствуем на себе определенную власть. Мы чувствуем, что к нам начинают относиться по-другому. Мы чувствуем, что наше слово начинает работать. Мы чувствуем, что на самом деле в духовной сфере появляется у нас авторитет. Но вот этот царственный авторитет – это не порука, что убрать жезлом и бить в гневе. То есть здесь Моисей, если мы будем читать в контексте, он прогневался. Когда народ просил, дай нам этого, дай нам этого, дай нам этого, он в гневе за их неверие взял жезл и стал бить по скале. И Господь читал, так, сколько ударил? Раз ударил, два ударил, а я тебя просил бить по скале. Я ведь, это мой народ. Да, это у них неверие, да, у них, но не надо использовать твою власть для того, чтобы проявить твой гнев. Поэтому, святые, здесь говорится о том, что мы используем жезл в определенных наших сферах. Ну, не стоит этим жезлом бить наследие, не стоит даже что-то делать для Господа вот этим жезлом, вот бить. Вот меня поставили на это служение, и вот теперь я вот обозначил свою территорию, и теперь сохрани Господь, брат, ты нарушаешь территорию, ну, пускай нарушит он твой брат. То есть, ну какая, что такое, кто вообще в церкви обозначил территории? А ты слышал проповедь пастыря: не нарушай межи ближнего, не нарушай территориальность. Мы такие знатоки стали, у всех вот так возьмешь карту, вот Даниил Максимов, вот такая карта там, вот, а вот у кого вот такая карта, и вот нельзя нарушать ее. Да можно, приходите, пожалуйста. Вот. У меня нету посольства никакого, то есть вас никто триумфально не будет провожать и встречать. Приходите, вот, пожалуйста, по-свойски будем общаться. Поэтому здесь говорится о том, что у нас может быть жезл, но не надо его использовать там, где Господь не повелел его использовать. Не надо. Я понимаю, что мы можем царями и священниками, но это не порука для того, чтобы проявлять какую-то власть над наследием Божьим. Ни в коем случае. Господь сказал: не войдешь в землю обетованную. Вот эти обетования, которые я сказал, они не будут для тебя работать. Далее, Откровение, 2 глава, 27 стих. Писание говорит о Христе и о святых. «И будут пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные. Они сокрушатся, как и я получил власть от Отца моего». Святые будут пасти жезлом железным народы. Вот здесь вот, пожалуйста, можно пасти жезлом железным народы. Здесь говорится о языческих народах. Когда церковь будет царствовать, то эти цари и священники, которые придут со Христом на тысячелетнее царство, у них будут такие жезлы. Эти же жезлы сегодня мы имеем. Но если эти жезлы мы будем сокрушать, извините, пожалуйста, детей Божьих, сокрушать у них надежду, ломать то, на чем они вот последний лепесток, на котором они держались, тростинку ломать, имея в своей руке твердый жезл, то это не оправдывает нас. Мы не имеем права этого делать. Жезл, он дает право нам, вот нечестивых, сокрушать. Этот мир сокрушать. Но, как зачастую, когда мы приходим перед видными всего мира, мы трепещем перед ними, как будто бы мы не цари и священники. А когда приходим к себе домой, то здесь можем проявить свою власть. А Господь сказал: ну-ну-ну, все наоборот. Вот когда приходишь домой, вот будь теплым, будь любвеобильным, будь милостливым, будь попроще немножко. А вот когда идешь к тем, на которых этот мир молится, вот там прояви царскую власть. Говори с ними, как царь и священник. Вот кто способен к сему? Писание говорит, мы способны, потому что мы служители Нового Завета. Далее, еще одно место. Левит 27 глава, 32 стих. «И всякую десятину из крупного и мелкого скота, и все, что проходит по жезлам, десятое должно посвящать Господу». Ну, это очень просто. Человек приносил, представим, у него было в загоне 10 овечек, и священник проходил, и жезлом своим, либо начальник семейство проходил, и вот жезлом говорил: раз, два, три, и на десятой, которую он трогал, эта овечка десятая принадлежала Господу. То есть на нее ложился жезл, это особое благословение, и ее отдавали Господу. И так все практические вещи, которые как в виде десятины отдавали, они все проходили под жезлом, то есть жезл их касался. То есть здесь говорится о том, что священники и цари, которые обладают в своей жизни жезлом, они по-особому относятся к служению десятин. Ну, конечно, можно сказать, что: Господь, у меня вот только 9 овечек. Вот священник считает: раз, два, три, четыре, и десятый раз пустая. Ух! А могло бы быть и больше. А ты знаешь, сейчас он ударит, а зачем мне 10? Все равно. А так раз промахнулся, и священник говорит: ну, все. Вы знаете, священник тогда говорил: давай посмотрим, какая сегодня market value, какая цена на рынке сегодня у каждой овечки. Вот 100 динариев, да? 100 динариев умножаем на 9, 900 динариев. Ну, давай 90 динариев, десятая часть. Все это очень просто решалось. Но вот так сказать: Господи, ага, у меня нету. Я заплатил все билы, и когда вот жезл упал, ну, ух, в пустоту. И сказал: видишь, Господи, видишь? А если бы дал больше, вот там бы вот что-то и стояло бы. А так ничего нету. У Господа так не работает. Он говорит: сейчас мы туда поставим. Сейчас мы туда поставим и поставим больше, чем ты хотел. Поэтому, святые, говоря здесь о жезле, мы должны понять, что жезл Господа относится вот к служению десятин по-особому. И по-особому к этому служению относятся цари и священники. Следующее место. Числа 21 глава, 18 стих. «Колодец, или же колодезь, который выкопали князья, вырыли вожди народа законодателем жезлами своими». То есть здесь говорится о том, как мы можем употреблять наш жезл. Здесь жезл представлен для нас как инструмент для того, чтобы углубляться в откровение Божие. Представьте, какая была трудная работа. Писание говорит, законодатель, то есть Моисей, вместе с вождями народа копали колодец. Вот представьте, лопат не было, экскаватор никто не смог подогнать, контракторов не было в пустыне. А какие там? Вот, пожалуйста, что у вас в руках есть? Жезлы есть. Ну, прошу всех чернорабочих выйти. И вышли все вот вожди. И что вожди перед всем народом, перед лицом всего народа, вместе с законодателем Моисеем стали своими жезлами копать глубокую яму, чтобы найти для народа Божия воду. Поэтому здесь говорится о том, что вот прекрасный способ, где мы можем употребить свой жезл. Не надо этим жезлом бить по скале. Можно покопать, а копать не хочется. А можно я ударю по скале, Господи? Нет. Господь сказал, если ты хочешь покопать, вот если хочешь поработать, это единственное, что Господь разрешает. Возьми жезлом и начинай грязно ведь. Ну, грязно, но вот это все, что можно. Бить-то никого не надо этим жезлом. Бить скалу не надо. И там вода, и здесь вода. Там ударила вода, пошла, и здесь целый день копали. Все начальники с Моисеем копали этими палками глубокую яму. И там появилась вода. Господи, а нельзя так, чтобы полегче? Нельзя. Полегче нельзя. Если мы становимся обладателями жезла, то не надо этим жезлом бить. Этим жезлом можно копать и углубляться в откровение Божие. Далее. Еще одно место. Второе царство, 4 глава, 29 стих. Здесь Елисей говорит Гиезии: «Опояжь чресла твои и возьми жезл мой в руку твою и пойди. Если встретишь кого, не приветствуй его, и если кто будет тебя приветствовать, не отвечай ему, и положи посох мой на лицо ребенка», то есть мертвого ребенка. Гиезий пошел впереди их и положил жезл на лицо ребенка, но не было ни голоса, ни ответа, и вышел навстречу ему и донес ему и сказал: «Не пробуждается ребенок». Не пробуждается ребенок. И не пробудится никогда. Дело в том, что когда мы берем чей-то жезл и присваиваем его себе, обратите внимание, он взял жезл помазанника Божия Елисея и побежал впереди его. Первая ошибка. Второе, когда он пришел, он положил этот жезл не как жезл Елисея, а как свой. Вот почему он не работает. Потом этот же жезл взял Елисея и говорит: «Как не работает, дорогой муж, что, как не работает?» Вот смотри, говорит, взял жезл, положил на лицо ребенка. Ребенок воскрес. Он говорит: «Боже мой, какая разница?» Он говорит: «Дело в том, что я же тебе дал жезл, это же не твой жезл. Что ты, мой жезл? Лучше, как будто бы это твой жезл. Что ты из себя, Гиезий, вообще представляешь?» Поэтому, святые, есть те вещи, которые Христос доверил в нашей жизни. И это очень важно. Вот здесь такая, будем говорить, вещь, которая нам необходима. Есть вещи, которые Господь доверил, и Он хотел, чтобы мы не относились к этому как к своему. Это очень важно. Есть те вещи, которые мы должны помнить, что они Христовы. Да, Христос мне их доверил, но они не стали моими. Они станут моими, я увижу действия этих знамений, чудес, этих исцелений и всего этого только тогда, когда я пойму, что это для Христа. Это чтобы Его имя прославилось. Это Он должен быть популярный. О, в нашем городе будет такой-то, а кто будет проповедник? Бум, все. Это телешоу-звезда. На самом деле этого не было. Если Гиезия взял жезл Елисея, то он должен был не бежать впереди его. Он вполне возможно сказать: «Ты хочешь, я пойду за тобой, вместе с тобой». И он взял и побежал впереди их. И когда он ложил, он был 100% уверен. У него была 100% вера. Он верил в Слово Божие, он верил в Слово помазанника. И сказал: «О, Боже мой, сейчас воскреснет». И когда Елисей придет, он скажет: «Боже мой, Гиезия, как ты это сделал? Вау, какая сила Божия в тебе». Ну, вот так вот. Вот так молился я, провозглашал. А здесь Господь доверяет нам некоторые вещи и говорит: «Положи. Положи на мертвое обетование». И потом стоит и спокойно на нас смотрит. Как я буду ложить? И очень часто люди бегут, ложат как свое, и ничего не работает. А взять и положить это как жезл, посох Елисея. Обратите внимание, Елисей сказал, когда Илия был восхищен, он обратился к Богу, он не сказал: «Господь Бог мой». Он сказал: «Господь Бог Илии». Это очень сильная мысль, святые, очень. То есть Христос нам доверил некоторые вещи, и мы о них должны лично знать, но ни в коем случае не относиться и не присваивать их себе. Господь нам дал дары. Кто-то говорит, кто-то красиво поет, кто-то исполняет какое-то другое служение, музыкант, предверник, человек, который следит за порядком, дисциплиной в церкви. Это нужны люди с дарами, люди талантливые. И когда человек получает служение, на самом деле он чувствует такое же присутствие Божие, как и проповедник. Я вот когда, вот помню, был предверником, я вот чувствовал точно такое настроение, помазание, вот как чувствую сейчас. Вот совершенно разницы никакой нет. То есть я стоял, вот когда мне говорили: «Братья, вот, пожалуйста, постой, давно еще на Стэнли, постой на парковке, это же привилегия, в наушниках на парковке служишь Богу». И я испытывал ровно то же самое, что я испытываю сейчас. Ни больше, ни меньше. Поэтому, если кто-то хочет почувствовать, что испытывает проповедник, спикер, пастор, апостол в церкви, вот, пожалуйста, можете подойти к Сереже Кузнецову и сказать: брат Сережа, дай мне служение. Или пойти в детскую, вот сюда, школу воскресную. У вас есть служение? Я хочу почувствовать то, что чувствует брат Аркадий, когда проповедует. И почувствуйте, что он. И обычно люди говорят: о, все, мне это не надо. Не хочу этого делать, служение. У вас есть, братья, какое-то другое служение? Ну, поэтому здесь говорится о жезле. Когда Господь доверяет свой жезл, мы должны правильно относиться к нему. Далее Писание говорит, говоря о жезле, что жезл – это же Церковь Божия. Это очень важно знать, давая определение жезлу. Жезл – это Церковь Божия, это Израиль Божий. Псалом 73, 2 стих. «Вспомни сон твой, который ты стяжал издревле, искупил в жезл достояние твоего, эту гору Сион, на которой ты веселился». Вспомни жезл достояние твоего, гору Сион. Иеремия, 10 глава, 16 стих. «Не такова, каких доли Иакова. Раб Бог его есть творец всего. Израиль есть жезл наследия его, имя его Господь Саваоф». Опять, жезл наследия его, Израиль есть жезл наследия. То есть Сион, Израиль, это все говорится о церкви. То есть церковь Иисуса Христа, это есть жезл его. Как таковой человек без Церкви Божией, ну, не представляет особой, будем говорить, страха для врага, для смерти, для дьявола, для его войск. Только церковь. Когда мы в церкви святые, тогда наш жезл начинает работать. Когда Моисей получил этот жезл, он сказал: а теперь иди с этим жезлом ко мне в Израиль, к моему народу. Он только там будет проявляться. Здесь, вне народа Божия, вне церкви, человек только может получить откровение. Какой же он змей все-таки, а? Но когда мы приходим в народу израильскому, Господь говорит: вот теперь ты увидишь чудеса и знамения, которые я являю на Сионе, являю в церкви. Вот поэтому очень важно, святые, быть в Сионе. Почему? Потому что когда мы сидим дома, предлагая какие-то отговорки: а я не могу, я занятый, а у меня работа, у меня бизнес. Вы плохо о себе думаете, вы думаете, что вы змей. А я так о себе не думаю. Думаете, я же знаю. Почему у вас на лице депрессия? Почему нет улыбки? Потому что человек знает: некрасивый, нехороший, неудачник, у мужа ничего не получается, пускай больше работает, пускай и вообще, чтобы его в церкви не было видно, деньги. Ну, и я понимаю, в этом есть. Но когда человек отделяет себя от церкви, жезл будет показывать только одно: ты змей, ты змей, ты змей. Это очень ценное откровение, но его необходимо получить только однажды. Мы не можем быть с этим откровением, жить каждый день. А с тем, что я праведник, 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 я имею власть от Бога. Это мы получаем откровение, когда мы находимся на Сионе, как здесь написано, когда Израиль есть жезл наследия его. То есть церковь – это очень важно. И еще, о чем здесь говорится. Это Евреям, 11 глава, 21 стих, и мы сейчас будем молиться. «Верую Иаков, умирая, благословил каждого сынов Иосифова и поклонился наверх жезла своего». То есть здесь мы видим, Иаков поклоняется наверх своего жезла. То есть это человек, который был полностью доволен своей прожитой жизнью. То есть его не пугала смерть. Как мы слышали, он знал дни своей смерти. Но когда он умирал насыщенной жизнью. Почему? Потому что тот жезл, на который, или же перед которым, умирая, он поклонился, он имел в себе это глубокое содержание. То есть Иаков умирал, патриархи умирали, Авраам, Давид и другие, они могли поклониться на свой жезл. Почему? Потому что их жизнь была пропитана Богом, всем этим богатством. Они умирали, как цари и священники. И поэтому, святые, мы сейчас будем молиться, и я бы хотел, как у нас есть обычай, призвать всех тех, которые хотят покаяться в чем-либо. Потому что обладание жезлом, обладание престолом начинается только тогда, когда дети Божии начинают каяться. Это очень важно. Это очень важно, чтобы мы получили откровение о грехе, что он плохой, и побежали от него. Поэтому мой престол всегда начинается с покаяния. Если я должен восстановить свои отношения с Богом, я говорю: Господь, я хочу восстановить с тобой отношения, я хочу получить все обетования, которые есть в Иисусе Христе, и я могу это сделать сегодня во имя Иисуса Христа, когда выйду и покаюсь, и признаю все свои грехи. Аминь. Поэтому мы сейчас, склоняя наши сердца и наши колени, будем молиться и провозглашать Божие совершенство. Повторять вместе со мною эту молитву перед Господом. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа я прихожу к Тебе с моей болью, с моим страхом, попорной честью, поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисти меня, исцели мою рану, восстанови меня, защити меня. Я принимаю Твое Слово в мое сердце и через пролитую кровь во Святом Духе. Прямо сейчас я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются все исповеданные вами грехи и беззакония ваши. Аминь, аминь. И мы прогласим наш неизменный манифест и тем самым завершим наше служение. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.